Так все-таки, есть ли жизнь на Марсе? Чтобы ответить на этот вопрос, современные ученые используют новый блок информации – микроструктуру марсианских метеоритов. В этих метеоритах под электронным микроскопом обнаруживаются тельца, удивительно схожие по форме с ископаемыми земными бактериями. О том, что это за образования и как их можно интерпретировать, рассказывает ведущий научный сотрудник Геологического института Российской академии наук Владимир Сергеев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, вы верите, что в метеоритах могут быть?
Ну, вы знаете,
бактерии?
Я считаю, что в науке вопрос веры нет. Верить можно в Бога, это недоказуемо. А в науке должны быть факты.
Есть?
Вы знаете, есть, конечно, какие-то определенные находки структур в метеоритах, которых, ну, в зависимости от настроения исследователей, пытаются выдать за биогены или абиогенные структуры. Здесь, как говорится, есть всегда оптимисты, есть пессимисты. Вот. Изучается это, в общем, достаточно давно. Еще где-то в 60-70-е годы один из так, известных исследователей до Кембрия Бартоломью Наги, он изучал специально метеориты, собранные, это, по-моему, по программе НАСА. Его исследования тогда дали отрицательный результат. Он ничего живого не нашел.
Ну, то есть как ничего живого? Есть же там... Вот структуры, которые внешне похожи на бактерии.
Внешне похожи, да. Ну, понимаете, что внешне похожи, может быть, остатки бактерий сферической или нитчатой формы. Это одна из наиболее распространенных вообще форм в природе, в том числе и для неорганических образований. Последний такой метеоритный бум был связан с находками в Антарктиде в свое время метеорита, прилетевшего с Марса. Дело в том, что если в Луну или в Марс ударяет какой-то метеорит, то при отсутствии на планете Марс, скажем, воздушной оболочки, при достижении осколком второй космической скорости, он выходит из протяжения планеты и начинает блуждать, так сказать, по Солнечной системе. Да. И в конечном итоге он может попасть в орбиту протяжения Земли и упасть на Землю. Лунных метеоритов таких находится достаточно много. Ну и есть, так сказать, метеориты, которые считаются марсианскими, в общем-то, метеорология, область достаточно развита, и здесь спорить ничего не буду. Вот один из таких метеоритов был найден, по-моему, в 1984 году в Антарктиде, и в породах, которые оценятся возраст 4,5 миллиарда лет назад, в трещине были найдены какие-то фрагменты какого-то карбонатного вещества, где были найдены какие-то мельчайшие остатки, которые интерпретировались как...
Бактерии.
Как бактерии. Как раз я помню, было в 1996 году, мы с профессором Нолли были на геологическом конгрессе в Пекине, когда как раз по радио передали сообщение. И это вызвало, конечно, целый бум.
Бум.
В том числе, да, могут ли вообще быть микроорганизмы такой малой размерности. Было ли это на Марсе или было уже на Земле?
А они маленькие, меньше, чем земные бактерии?
То, что было найдено в этом антарктическом метеорите, они как раз имеют аномально мелкие размеры.
Какие это?
Это порядка первых наномикрон. То есть,
нанометров.
Да, нанометр. Была достаточно дискуссия, которая до сих пор не решена, могут ли вообще живые организмы быть такой мелкой размерности.
То есть, а вот самая маленькая из земных бактерий, она какой размер имеет примерно? Ну, побольше, чем эти, да?
В общем, побольше. Где-то на... в пределах вот базирования мельчайшего вообще существования вот этих белковых клеток и прочих остатков.
То есть субмикронные все.
Субмикронные размеры, которые значительно меньше цены бактерий.
Да. И что получилось? И вот в этом метеорите они нашли. Нашли вот эти вот какие-то очень мелкие образования, которые можно интерпретировать как ископаемые бактерии, да?
Ну, в общем, как они интерпретировали. У нас есть достаточно мощный центр по изучению возможных астробиологических остатков. Вот. И большинство в свое время, вот как раз профессор Шоп из Калифорнийского университета, он как раз рассказывал, что когда вот это оценивалось, все сотрудники НАСА сказали, что это органик, а он гордо сказал, что я один встал и сказал, что это не органик. Понимаете, дело все в том, что вот если действительно вот мы выходим на самый древний уровень, если действительно цианобактерии идут вниз, то встает вопрос, не могли ли они попасть именно с другой планеты.
Да.
Вот. Причем, понимаете, здесь принципиально такое противоречие, что они не могли долететь, потому что сейчас очень хорошо показано теоретически, что при вхождении, скажем, ледяного метеорита в атмосферу Земли за счет испарения и при пониженном давлении вода начинает даже кипеть не при 100, а там при 60 градусах. То есть принципиально поверхности Земли такие вот ледяные метеориты могли достигнуть с остатками жизни. Это тоже вот хорошо сейчас было показано сотрудниками из Института микробиологии Орлеанским и его коллегами. То есть теоретического барьера для возможности попадания жизни на Землю нет.
Да, это вообще-то очень серьезное утверждение, потому что вот этот спор зародилось, когда, вот когда возникают такие экстраполяции туда, 3 миллиарда, 4 миллиарда, возникает вопрос, извините, уже сама эта клетка, да?
Да, не могла ли она попасть, да, вот это очень интересно.
Да, а вдруг ее занесло, вдруг она не 500 миллионов лет развивается, а 5 миллиардов, но на другой планете.
Да, совершенно верно. Вот для человека, конечно, который занимается палеонтологией до Кембрия, древнейшими микроорганизмами, конечно, безумно интересно посмотреть, что что же может быть, так сказать, в метеоритах или вот на ближайших планетах Солнечной системы, в том числе на Марсе. Пока принципиальных каких-то таких, такого прорыва, я, пожалуй, считаю, что нет. Учтите, что все эти данные, которые идут астробиологически, если там что-то серьезное найдут, я не уверен, что это сразу будет опубликовано.
Почему?
Вот, ну, любая находка жизни где-то за пределами Земли или еще может дать большой скачок для нового развития новых технологий и для военных областей.
Там особенно если что-то живое.
Да, или что-то живое. Я, например, практически уверен, что если бы сейчас удалось создать искусственную жизнь, то никто бы об этом говорить не стал. Потому что это дает стране или ученым, которые это создали, огромные преимущества в получении, так сказать, нового биологического оружия или каких-то новых технологий.
То есть вы думаете, что если будут найдены некая страна, их количество очень невелико, да, ну, которые могут долететь до ближайших планет, да, то поиски жизни в нашей Солнечной системе, в отличие от поисков жизни там на далеких звездах, вообще-то не лишены смысла.
Абсолютно, совершенно верно.
И если жизнь на Марсе, уже вопрос такой немножко комичный, да, там в советских фильмах, там какие-нибудь, знаете, такой смешной лектор, который есть жизнь на Марсе. Это вообще-то вопрос очень серьезный, который может дать ответы о происхождении жизни и, во всяком случае, о том, как она появилась на Земле.
Да, несомненно.
А что вот вы можете сказать, вот ваше мнение, вы скептик, вы уже предупредили, по вашему скептическому взгляду, что мы видим в метеоритах?
Метеориты, в основном, все-таки считаю, что мы видим какие-то или суборганические структуры, или минеральные образования, да, которые просто действительно в ряде случаев очень похожи. Но я, честно говоря, вот те люди, которыми занимаются, я, конечно, их считаю, что они должны этим заниматься, поскольку если не искать, ничего не найдешь. А когда ищешь что-то, что неизбежно, конечно, ошибки. Естественно, когда человек что-то ищет, хочется же что-то найденное выдать за действительное. Это вполне естественное человеческое желание.
То есть те исследования, которые ведутся, это не псевдонаука, это наука.
Несомненно, да.
И результаты могут быть серьезными. Вопрос о том, что крайне тяжело, когда у вас нет образцов, да,
вы не можете... совершенно верно, да, что вот здесь вот...
Что может быть та жизнь, которая, допустим, если мы допустим, что жизнь была принесена на Землю, то это могли быть не цианобактерии, а какие-то еще более ранние формы.
Может быть. Причем у нас сейчас даже очень интересно получается с тем же Марсом, что вот где-то вот 4-4,5 миллиарда лет назад Марс очень напоминал Землю. Это была планета с плотной атмосферой, где активно работали вулканы, текли реки по ее поверхности. А потом планета умерла. Ушла атмосфера, высохли потоки, и вот то, что мы видим сейчас на Марсе, это примерно получилось 3,5 миллиарда лет назад. Как раз в этом в активную отряду вовлечен профессор Гарвардского университета Нолан, когда вот последний раз приезжал к нам в 2005 году, он очень подробно все это рассказывал.
А марсианские?
Да, вот именно марсианские программы, связанные с этой марсианской программой. И вот показывал вот то, что вот изучалось, вот этот двоих марсоходов, что они там получили.
И что?
Строго говоря, пока ничего. Он нашел там древнейший осадочный последователь за пределами Земли, нанесенный ветром где-то 3,5 миллиарда лет назад. Ну и вот в конце своего доклада он показал наполовину наполненный стакан и сказал, ну, в зависимости от вашего подхода. Оптимисты говорят, что наполовину полный, пессимисты, что наполовину пустой.
А есть надежда, что есть структуры, допустим, где еще сохранились какие-то формы жизни на Марсе? Ну вот то, что вы говорите о цианобактериях, которые настолько... приспосабливаются, что могут пережить все, что угодно, не исключено, что под какими-то поверхностными слоями Марса, да, могут...
может быть, и, да, и под поверхностными слоями, потом мы сейчас знаем, что если микроорганизмы могут жить, им совершенно не обязательно такие условия прекрасные, как на Земле. Они могут жить в очень жестких условиях, при каком-то элементарном наличии воды, они могут прекрасно жить и под поверхностью Марса, и даже в современных условиях. И не только на Марсе, например, и на спутниках Юпитера могут в определенных условиях существовать. Именно зарождение жизни могло быть не в планетах земного типа, а именно даже вот в обломках каких-то, типа, скажем, вот спутника Юпитера Европы, где есть и вулканы, есть, где есть вода, как раз может быть очень перспективно именно для поисков или современной жизни, а может какой-то ископаемый. Если допустить, что в древние времена Солнце все-таки светило посильнее.
И вот атмосфера там есть?
И атмосфера есть, и у этого, и у Титана есть.
То есть вулканы есть атмосфера, газ.
Да, да, не совсем даже не обязательно, чтобы атмосфера была, по крайней мере, вокруг планеты. Вот Венера маловероятна, поскольку при такой температуре там вряд ли какая-то жизнь может быть. А вот спутники Юпитера и Марса, это, конечно...
То есть планеты-гиганты, скорее всего, вряд ли, из-за того, что у них атмосфера.
Ну, вы знаете, то, что там может быть какой-то, так сказать, примитивные бактерии, тоже исключить нельзя.
Ну, тем более, что ведь много-то не надо, если долетит несколько бактерий, так как учесть, что у них нет, допустим, у тех же цианобактерий, нет оплодотворения. Они просто делятся при увеличении размера. Если там десяток бактерий долетело, и они начали делиться,
да, и среда для них успешна, и все. Главное, чтобы что-то попало. То есть... Но именно примитивные формы вот жизни на уровне микроорганизмов.
Вы считаете, что поиски, которые ведутся, они вообще так нормально, оптимально построены стратегии?
Вы знаете, вот здесь я как раз затрудняюсь сказать. Их необходимо, конечно, проводить, потому что если не искать, ничего не найдешь. Оптимально было бы, если бы на Марс полетел космический корабль
с людьми,
да, посмотрел, собрал образцы, привез. Вот это было бы оптимально.
Да, если бы у них еще было бы
буровая машина, все взяли бы керны и образцы породы из-под поверхности Марса. Вот это было бы оптимально. После этого, ну, можно было бы более-менее...
Марсианские исследования для, вам кажутся важными?
Да, а для меня, как до кембрийского палеонтолога, работающего в значительной степени цианобактерий, для меня это вообще безумно интересно, получить что-то такое с Марсом. Даже отрицательный ответ. Если даже там ничего нет, значит, нам не надо больше заморачиваться с космосом и полностью модели развивать для Земли.
Получается, что вот модели космические, это не модели фантазеров, не модели... типа фэнтези, да? Это модели реальные, их надо учитывать.
Ну, это теория очень древняя Сванте-Аренуса, так называемая концепция панспермии о том, что жизнь распространялась через Вселенную, а не зародилась на Земле. По некоторым оценкам, сейчас примерно жизнь появилась на Земле где-то, именно по биологическим, где-то 4 с небольшим миллиарда лет назад. Древнейшее вот известное отложение на поверхности Земли, это 3,8 миллиарда лет назад, происходит из серии Ишу и Акилия Гренландии. Одно время там описывали даже остатки микроорганизмов, в том числе чуть ли не достаточно высокоорганизованных даже из сахарамицетов. Потом оказалось, что они настолько сильно метаморфизованы, что там ничего не может остаться. То есть, к сожалению, вот проблема происхождения жизни на Земле, она палеонтологическим методом не решается.
И попытка выйти в космос, это может быть попытка решить эту задачу.
Вот, совершенно верно. Вот это вот как раз может, уже изучение того же Марса, может нам принести вот те недостающие этапы, которые на Земле просто не сохранились.
В действительности космические исследования могут пролить свет.
Да.
Даже отрицательные космические
исследования. Да, даже отрицательные результаты, так сказать, если будет стопроцентно установлено, что мы не имеем ничего за пределами Земли, это будет иметь, конечно, огромное значение.
С ведущим научным сотрудником Геологического института Российской академии наук Владимиром Сергеевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков.